Престольным праздником Вознесенского кафедрального собора. Сегодня мы отмечаем 105 лет с времени его первого освящения. Это большая судьба у этого собора. Прошли через него сотни тысяч людей за это время. Только крещено здесь в 90-е годы 500 тысяч человек. Каждый день по 500-600 человек крестили наши четыре священника, которые здесь трудились, и по 40-50 пар венчали каждый воскресный день. И, конечно, все мы строим не на пустом месте. Наша епархия сегодня отмечает также свое 95-летие со дня основания. Тут были уже епархии, которые были давно основаны, Тобольская, Томская, Барнаульская, Омская, а Новосибирская его еще 100 лет назад, 125 лет назад и не было, как города. Были здесь несколько деревень, из которые объединили ради строительства моста через Ог. И вот появился город Новониколаевск, потому что по просьбе жители этих поселков попросили императора Александра III из-за того, что основание этому мосту возглавлял государственную комиссию по строительству моста цесаревич, наследник Николай II, дать имя Николая II нашему городу Новониколаевску. И это было удовлетворено прошение из тех пор стал именоваться Новониколаевск, но просуществовал недолго, переименовали в Новосибирск. И память об этом все равно осталась. И вот вчера в наш город прибыла скульптура святителя Николая, которая сделала, по инициативе сделана нашего новосибирского землячества. Они собрали средства, отлили нам эту скульптуру, но еще не подобрано место и хотели вот установить к дню памяти святителя Николая, но есть определенные трудности, но помолитесь, чтобы Господь благословил. И в этот год 125-летие Новосибирска-Новониколаевска это святое изображение святителя Николая было установлено в нашем городе. Естественно, что работа проделана большая. Мы знаем, что в 20-е годы, когда была открыта Новосибирская, Новокиролаевская епархия, конечно, сворачивалась вся духовная жизнь, все приходило в запустение, взрывались храмы, расстреливались священнослужители, многие пострадали, но в то время было не до строительства, конечно, это было время исповедничества и мученичества. А вот с 90-х годов, с перестройки, когда церковь приобрела свободу, началось ее возрождение. И мы видим множество храмов и в городе, и в области нашей. И возрождены все церковные структуры, есть своя семинария, гимназии, воскресные школы, свой институт богословский и по многим другим направлениям работает наша епархия. Естественно, что не я один этим занимаюсь. Это сегодня перед вами все епископы районные наши, которые входят в нашу новосибирскую митрополию. Они тоже несут свой тяжелый святительский крест в районах нашей области, где, конечно, разорено сельское хозяйство, где очень большие трудности, народ не имеет работы, не имеет, естественно, достойных средств к существованию, но все равно они духовно утешают, укрепляют всех, строят и реставрируют старые храмы. И поэтому сегодня я благодарю их за их подвижнический труд. Благодарю и всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, что вы приходите в этот святой храм, что вы приносите свои посильные пожертвования, что вы здесь молитесь Господу Богу нашему, спасшему весь мир, не только о своих нуждах и не только о спасении своей души, но о всех новосибирцах. Поэтому наш город, он во многом является примером для всех городов России. Он третий по численности населения и по объемности своей, потому что занимает очень большие площади. И здесь, слава Богу, мы живем мирно, благочестиво и стараемся то, что Господь повелел нам в Священном Писании, исполнять в своей жизни. Поэтому поздравляю всех вас с этим великим праздником Вознесения Господня, когда Господь наш Иисус Христос, пришедший на землю по велению Бога Отца, исполнил все, что нужно для нашего спасения, все, что мы, чтобы мы приобрели жизнь вечную. Все дал нам для того, чтобы мы победили грех, просветили свой разум, свои чувства направили к Богу, к любви к Богу и к любви к своим ближним. Только через это мы можем получить жизнь вечную. И вознесся в сегодняшний день во славе, показав своим ученикам, как надо жить здесь, на земле, чтобы достигнуть Царства Небесного. И через его учеников и апостолов эта спасительная вера православная дошла и до нашего поколения. И Господь уже всех спас. Наша задача тоже пожелать спасения и полюбить Христа, полюбить тот образ жизни, который Он предлагает для православных христиан, и пойти вслед за Ним. Но не просто так, а взять крест свой и за ним последовать. Потому что он показал, как дается вечная жизнь через крест. И поэтому каждый воскресный день мы говорим: «Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресенье». Воскресенье потом. Сначала надо на крест пригвоздить все свои пороки, страсти, все то зло, которое мешает нам идти по пути спасения. И тогда вслед за этим крестоношением наступает радость святого и светлого Христова воскресения. Аминь. С праздником! С вознесением Господним!
Назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился, говоря современное уже положение, в федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления святителя Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное – ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что святитель Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело, и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Пресвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни, икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святителя Николая, а вот целителя Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году Горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году крайисполком сибирский это решение Горсовета утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить. Как это произошло? В 1991 году, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, управляющий Новосибирской епархией, владыка Новосибирский и тогда еще Барнаульский Тихон, возглавил впервые в истории Новосибирска крестный ход, который состоялся, который прошел по центру нашего города, по Красному проспекту, из Вознесенского кафедрального собора вот до этого места. И на этом месте был освящен закладной камень в основании Никольской часовни. И тоже можно сказать, что, как и прежняя первоначальная часовня, эта часовня тоже строилась фактически всем городом. Конечно, у истоков возведения восстановление часовни стоял владыка Тихон, мэр города Иван Иванович Нединок, и многие организации тоже внесли свою лепту. В 1993 году часовня была освящена. И я думаю, что вот этот факт, что часовня была восстановлена, и святитель Николай вернул Новосибирску, Новониколаевску, свое вот это попечение. Имя Николай переводится как «победитель народов». Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святому Николаю, который, кстати, читается ежедневно, кроме понедельника, вот в нашей Никольской часовне, каждый приход города имея свою определенную череду, имея свой определенный день, когда батюшки с этого прихода приходят в часовню и служат здесь различные молебны на различные потребы. Ну какие? О здоровье своих близких, о путешествующих, о людях, которые заболели или у которых предстоит какое-то важное дело, там суд, экзамен. Есть молебен специальный в начале доброго дела. Если человек скорбит, он может об усопшем, может подать записочку и поставить свечечку о упокоении усопшего человека. И всегда читается священниками за этими службами акафист святого Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. И его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря, на Николу зимнего. Часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности. Но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святого Николая. Еще очень характерно особенно, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святого Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей, и губернатор Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию. В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника, изображение святого Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святого Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святой Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы, архимандрит Алексей, привез в Новосибирск частицу мощей святого Николая, и мы по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый приходящий в часовню имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святого Николая.
Христос воскресе, братья и сестры! Как обычно, в это время ваши вопросы. И вот один из них. Что означает елеопомазание? Всем ли можно получать такую Божью благодать? Требуется ли подготовка к этому? Елеопомазание, или еще второе наименование, это таинство соборование, таинство, которое одно из самых древних церковных таинств. О нем говорят еще апостолы в своих посланиях. Вот если то болеет ли из вас, призовите пресвитеров церковных, священников, они, сотворив молитву, помажут вас елеем во имя Господне и получите исцеление. Соборование, таинство, которое получает человек исцеление, но никак мы получаем его от таблеток, микстур или каких-то там еще прогреваний. Человек очень часто сам является причиной своих болезней. Грех тут же проявляется в болезни. Чревоугодие – болезни чрева. Гневливость – болезни сердца. Блудит – тоже болеет соответствующими болезнями. Очень часто Господь болезнь попускает случиться человеку, чтобы он полежал да подумал, а может быть, это вот от грехов моих, идет на исповедь, приносит Богу покаяние и получает исцеление. Но вы знаете, бывают такие грехи, которые мы творим и забыли уже за давностью лет, за неосознанием грехов. Сделали какую-то мелочь, а последствия были ужасные для кого-то, а мы и не знаем об этом. Есть грехи, забытые, неисповеданные, неосознанные нами, они камнем лежат на сердце. И вот тогда человек приходит к таинству соборования. К нему нужно готовиться, к нему нужно несколько дней поститься. Часто очень таинства совершаются постами, потому что постами человек постится, продолжительная, более усердная молитва, продолжительный пост помогает человеку как-то вот размягчить свою душу. Может быть, вспомнится какие-то грехи. Человек накануне соборования постится, усерднее молится, читает покаянные канончики. приходит на исповедь, еще раз прилагает усилия, чтобы вспомнить свои грехи, а потом идет на соборование. Кстати, скоро у нас новый пост Петровский, можно будет попоститься и попросить батюшку, чтобы было совершено соборование, хотя очень часто в храмах специально выбирается день и совершается соборование над многими и многими прихожанами. Обратитесь к этому, к вашему приходскому священнику. Вот еще вопрос. Можно ли отказаться от предложения стать крестным? Чувствую, что не готов к этой миссии, такой ответственности. Бывшая коллега по работе попросила стать крестной ее ребенка, после того, как я помогла ей от души им пережить в семье очень непростые времена, помогала, в том числе и материально. И сейчас, думаю, именно поэтому меня и приглашаю стать крестной и в надежде на постоянную поддержку. Ну, это естественно, что мы обращаемся к тем людям, которые нам помогли, которым мы испытываем какие-то добрые чувства, чтобы они стали крестными наших детей. Но это же естественно, потому что крестный, главная обязанность помогать в духовном воспитании ребенка, в молитве за чадо. И коли вы уж проявляли эту заботу, почему не продолжить ее дальше? Что, неужели настолько тяжело? Боитесь ответственности или боитесь труда, который придется совершать в составе молитв, вспоминать только своих родных и близких, но еще и вот своего крестника? Не знаю, посоветуйте со священником. Отказываться не надо бы, без особых на это причин. Но обязанность крестных, еще раз говорю, прежде всего, это помощь не материальная, а все-таки духовная. Поэтому, может быть, не стоит все-таки этого смущаться и отказываться от такого великой благодати, стать крестной матерью или крестным отцом. Но взвесьте свои силы, посоветуйте с вашим духовником, священником. Но если просят, вы знаете, надо. Надо, наверное, исполнять просимое. Как-то нехорошо, не по-человечески отказываться, вас просят о помощи. Еще вопрос. Православной традиции писать какие-либо слова на памятнике, кресте. Нужно ли? Можно ли это сделать, если есть желание? Фотографию установить на кресте? И вообще, как должна быть устроена могила по-христиански? Вы знаете, на кресте, на нем Господь распялся. И, наверное, размещать фотографию человека вместо распятия, наверное, неправильно. Поэтому хотите фотографию, есть для этого дизайнеры, которые могут быть как-то какой-то памятник соорудить там, да, постамент там. А крест, он есть крест, он не должен содержать никаких иных надписей, кроме как «Иисус Христос, Спаситель мира». Что важнее этой надписи может быть, в том числе и для усопшего вашего родного и близкого. А разместить надпись, кто здесь похоронен, разместить хотите фотографию, да, пожалуйста, если вам это необходимо, хотя никакой в этом нужды нет, но если хотите, пожалуйста, но не на кресте. А крест есть крест. Поэтому есть, пожалуйста, художники, есть даже среди них и люди духовные, обратитесь к ним за советом, как бы это можно было совместить. Но на кресте, кроме распятия и соответствующих надписей, размещать что бы то ни было иное, наверное, неправильно. Наверное, это нехорошо. А как вообще должна быть устроена могила по-христиански? Да, определенным образом ориентируется могила, чтобы в ногах лежал крест, человек, даже усопший, взирал на этот крест. И крест как напоминание нам о жизни вечной, о победе над смертью, которая была одержана через крестную смерть Спасителя. И крест не символ смерти, а крест символ победы над смертью. Именно в память об этом мы ставим кресты на могилах, на куполах храмов, носим на своей груди, чтобы напоминал нам о той цене, которая заплачена за то, чтобы нас спасти от смерти вечной. Крест могильный освящается определенным образом. Определенным образом освещается место, где захоранивается усопший. Это все нужно решить уже с вашим приходским священником. Еще вопрос. Как избавиться от гнева и раздражительности? Какие молитвы помогут? Поможет непрерывная молитва прежде всего. Вот Господь говорит, молись непрестанно. Святые отцы говорят, имей страх Божий, вовек не согрешишь. Бойся огорчить Бога. Поэтому в чем преимущество постоянно, часто грешащего человека, тем, что он должен чувствовать приближение раздражения, приближение какого-то гнева, и тут же про себя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, да воскреснет Бог, и расточаться в разе его, помоги исцель». Тут же надо обращаться к Богу в молитве. Даже психологи советуют, прежде чем что-либо ответить человеку неприятное, досчитай до десяти. Это психологи, ученые, мочонки-моченые. Молитесь, прежде чем ответить что-то с раздражением, попробуйте произнести себя, произнести молитву Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И только потом, получив благословение, отверзайте уста и спокойно, рассудительно беседуйте с вашим собеседником. Сегодня чтение евангельское посвящено памяти отцов Первого Вселенского Собора. Накануне Святой Троицы вспоминаем мы удивительнейшие слова, которые произнес Господь. Это 17 глава Евангелия от Иоанна. Иоанн вообще очень загадочен. Иоанн очень мало описывает событий земной жизни Христа, но зато уж если он о чем-то рассказывает, это принципиально, это чрезвычайно важные вещи. И вот смотрите, Господь рассказ, как Иисус возвел свои очи на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты Ему дал, Он даст жизнь вечную. Сияя жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, а ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне, они были Твои, и Ты их дал Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне разумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и разумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое, Твое, и Твое Мое, Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Эти удивительные слова Господь произносит в последние часы Своей земной жизни, накануне Своего распятия. Господь обращается к Богу Отцу. Сын обращается к любимому и любящему Отцу и благодарит за то, что дал Ему исполнить вот это повеленное. Те, кто хочет спастись, кто хочет знать Бога и жить по заповедям Божьим, все это щедро дает Господь. И благодарит человек Бога, испытывая естественную любовь, данную ему от Христа. И вот те люди, которые имеют эту совершенную любовь, любовь ко Христу, и между собой имеют тут же мир и ту же любовь, имеют ту же радость совершенную. Вот мы часто ищем в жизни удовольствие, мы ищем наслаждений, а проходим мимо счастья, мимо радости. А подлинная радость, когда человек живет с Богом, подлинное счастье – это сопричастность Христу. И вот этой радостью, восторгом преисполнена эта молитва. И ученики, слышащие эти слова, находятся в той же радости, в той же молитве. Да, сейчас Господа распнут, но потом Он воскреснет третий день, а потом вознесется в Царство Небесное и пошлет им Духа Святаго, который научит их всему. И этот Дух Святой в ожидании сошествия Духа Святаго на апостолов, Церковь предлагает нам это евангельское чтение. И вот эта благодать Духа Святаго преображает не только души людей, но и весь мир, если мир способен принять благодать Божию. И вот эта молитва Христа обращена к Богу, но она о нас, о тех, которые вручены Богу, сами пришли к Нему. Есть те, кто как-то все хотят потом, да надо ли мне это, может быть, как-то можно прожить без этого. Да прожить-то можно, вольному воля, спасенному рай. Вот в чем дело. Поэтому будем искать Бога всем сердцем, всем существом своим и обрящим Его, все это открыто нам, та вода, жизнь вечную, текущая, дается каждому из нас через таинство Церкви. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.